10.
Очередной провал в памяти наступил, когда Норман стоял перед раковиной на кухне в дочерях и сестрах и, скинув рубашку, смывал кровь с лица и груди. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Оно светило оранжевым светом прямо ему в глаза, когда он поднял голову и потянулся за полотенцем. Норман дотронулся до полотенца, а потом, без единой паузы, он даже глазом моргнуть не успел, оказался на улице, и было уже темно. На нем снова была бейсболка с надписью «White Sox» и еще длинный английский плащ. Бог знает, где он его надыбал, но сейчас плащ ему очень пригодился, потому что на город опустился густой влажный туман. Норман провел рукой по дорогому водонепроницаемому материалу. Ему понравилось ощущение. Элегантная вещь. Он попытался вспомнить, как у него оказался этот роскошный плащ, но не смог. Он что, еще кого-нибудь убил? Вполне может быть, дорогие друзья и соседи, вполне может быть. Да и вообще, чего только не происходит, когда ты в отпуске. Он оглядел улицу и увидел полицейскую машину, городской патруль. В управлении у Нормана такие патрульные колымаги называли тачками Чарли и Дэвида, припаркованную в тумане у тротуара, примерно в 2/3 пути до следующего перекрестка. Он засунул руку в глубокий левый карман плаща. Действительно классный плащ. У кого-то, вне всяких сомнений, был очень хороший вкус. И дотронулся до чего-то резинового и шершавого. Он радостно улыбнулся, как человек, который встретил на улице старого друга.
«Бык!» — прошептал он. «Эль Торо Гранде!»
Он опустил руку в другой карман, еще не зная, что там может быть, но зная, что там обязательно что-то есть, и это что-то ему пригодится. Он уколол палец о что-то острое, поморщился и осторожно вытащил из кармана то, что там было. Оказалось, что это хромированный нож для вскрывания писем со стола его доброй подружки Мод.
«Как она кричала!» — подумал он и улыбнулся, вертя нож в руках, так, чтобы свет фонарей отражался на его блестящем лезвии. «Да, сначала она кричала. Но потом перестала. В самом конце бабы всегда перестают кричать. И даже не передать, какое ты чувствуешь облегчение, когда они умолкают».
Между тем у него появилась довольно серьезная проблема. В патрульной машине сидят двое. Посчитай их. Раз, два. Двое копов с взведенными пушками. А у него только нож для вскрывания писем. Но ему надо как-то от них избавиться. И как можно тише. Проблема конкретная. И он был без понятия, как ее разрешить.
«Норман!» — прошептал голос. Он доносился из левого кармана плаща.
Он вытащил из кармана маску. Пустые глазницы быка испытующе глянули на него, а его идиотская улыбка теперь казалась усмешкой всезнающего человека. При таком освещении гирлянды цветов у него на рогах смотрелись, как сгустки крови.
«Что?» — заговорчески прошептал Норман. «В чем дело?»
«Изобрази сердечный приступ», — прошептал бык.
И Норман так и поступил. Он пошел по тротуару к машине, покачиваясь и замедляя шаг по мере того, как подходил к ней ближе. Он следил за тем, чтобы смотреть себе под ноги, и поглядывал на машину только краешком глаза. Они уже должны были его заметить, даже если они полные идиоты. Он был единственным движущимся объектом в поле их зрения. И он хотел, чтобы они увидели человека, который сосредоточенно смотрит себе под ноги, человека, которому каждый шаг дается с трудом. Человека, который либо был в дугарину пьян, либо ему было худо. Он держал правую руку под плащом и массировал левую часть груди. Он чувствовал, как острие ножа для вскрывания писем, которые он сжимал в руке, протыкает маленькие дырочки в его рубашке. Когда он подошел совсем близко к машине, он покачнулся и резко остановился. Он стоял совершенно неподвижно, опустив голову, и медленно считал до пяти, не позволяя себе слишком сильно раскачиваться из стороны в сторону. Он знал, о чем они сейчас думают. Сначала они решат, что это всего лишь надравшийся в дым пьянчуга топает домой после нескольких часов возлияний в ближайшем баре, но потом им должно прийти в голову, что ему может быть плохо. Он хотел, чтобы они к нему подошли. В крайнем случае, он подошел бы к ним сам. Но он не хотел рисковать. Если он к ним подойдет, его могут забрать. Он сделал еще три шага, но уже не по направлению к машине, а вбок. Схватился за холодную металлическую ограду и снова встал. Он стоял, покачиваясь и глядя в землю, и очень надеясь, что он все-таки выглядит как человек, с которым случился сердечный приступ, а не как преступник с оружием, спрятанным под плащом. Когда он уже начал думать, что лопухнулся и совершил серьезную ошибку, двери полицейской машины открылись. Он не увидел этого, но услышал. А потом он услышал еще более приятный звук, звук спешащих к нему шагов. «Мы их сделали, Рокки», — подумал он и рискнул посмотреть краем глаза. Ему нужно было на них посмотреть, чтобы убедиться, что они подошли к нему оба и что они держатся рядом друг с другом. В противном случае ему пришлось бы изображать инфаркт. А это тоже было опасно. В этом случае один из них мог побежать к машине, чтобы вызвать по радио скорую помощь. Но они были типичной командой а-ля Чарли и Дэвид. Старичок-ветеран и мальчишка, у которого еще молоко на губах не обсохло. Норману этот парнишка показался смутно знакомым, как человек, похожий на кого-то, кого ты видел по телевизору. Но это было уже неважно. Они держались очень близко друг к другу, чуть ли не плечом к плечу. Вот что было важно. Это было хорошо. И удобно.
«Сэр?» — спросил тот, что слева, который постарше. «Сэр, у вас все в порядке?»
«Болит, скотина», — выдохнул Норман.
«Что болит?» — спросил старший. «Опять старший. Это был важный момент, не решающий, но почти. В любую секунду старший коп мог велеть своему молодому напарнику вызвать по радио скорую. И тогда уже ловить нечего. Но сейчас он не мог ничего предпринять. Они были еще далеко». В этот момент он почувствовал себя прежним Норманом, таким, каким был до начала всего этого приключения. Его разум был чистый и ясен, и он был полностью здесь и сейчас и замечал все, что творилось вокруг, от мелких капелек тумана на железной ограде до серого голубиного пера, которое валялось в канаве рядом со смятым пакетиком из-под чипсов. Его слух обострился тоже. Он слышал даже тихое дыхание полицейских.
«Здесь», —
прошептал Норман, массируя левую сторону груди правой рукой, спрятанной под плащом. Острие ножа проткнуло рубашку и порезало кожу, но он этого почти не почувствовал.
«Вроде как желчный пузырь скрутило, только в груди».
«Может быть, вызвать скорую?» — спросил молодой полицейский, и Норман вдруг понял, кого он ему напоминает. Джереми Маттерса, парнишку, который играл Бивера, «Вот Бивер и пусть разбирается». Он смотрел все повторы этого сериала по 11-му каналу, некоторые серии по 5-6 раз. Правда, старший полицейский был совсем не похож на брата Бивера, Уолли.
«Подожди секундочку», — сказал старший, а потом сделал именно то, что нужно. «Дайте я посмотрю. Я был врачом в армии».
«Плащ, пуговицы», — сказал Норман, краем глаза наблюдая за Бивом.
Старший полицейский сделал еще шаг вперед. Теперь он стоял прямо перед Норманом. Биф тоже шагнул вперед. Старший расстегнул верхнюю пуговицу вновь приобретенного роскошного плаща Нормана, потом вторую сверху. Когда он расстегнул третью пуговицу, Норман выбросил руку с ножом и воткнул его в горло этому самому полицейскому. Хлынула кровь. В тумане и темноте она была очень похожа на густой мясной соус. Бив не представлял собой вообще никакой угрозы. Он стоял, парализованный страхом, глядя на то, как его старший напарник поднял руки и попробовал вытащить нож из горла. Он выглядел в точности как человек, который пытается отодрать от себя какую-нибудь экзотическую пиявку.
«Кров!» — прохрипел он. «Кров!»
Норман так и не понял, что это было. Биф повернулся к Норману. Похоже, парнишка был в шоке и поэтому даже не сообразил, что это Норман ударил его напарника. И это вовсе не удивило Нормана. Вполне типичная реакция. В таком состоянии молодой коп выглядел вообще как 10-летний мальчишка и был не просто похож на Бивера, он был с ним одно лицо.
«Что-то случилось с Эллом?» — выдохнул Бив.
Норман еще что-то знал об этом молодом парне, который уже, можно сказать, попал в муниципальный зал славы. Посмертно. Ему казалось, что он кричит в полный голос, хотя на самом деле ему с трудом удавалось выдавить из себя хотя бы шепот.
«Что-то случилось с Эллом?»
«Я знаю», — сказал Норман,
и с размаху ударил парня кулаком под подбородок. Это было опасно, но только в том случае, если противник опасен. А с Бивом в его теперешнем состоянии справился бы даже хлипкий шестиклассник. Удар был нанесен точно. Молодой полицейский отлетел спиной назад и шмякнулся о забор, за который Норман держался минуту назад. Биву было не так уж плохо, во всяком случае, не так плохо, как хотелось бы Норману. Но его глаза были мутными и отсутствующими, так что с ним не должно было быть никаких проблем. Его фуражка свалилась на землю. У него были короткие волосы, но все-таки не такие короткие, чтобы за них было нельзя схватить. Так что Норман схватил его за волосы, рванул его голову вниз и ударил ее о колено. Звук был глухим, но тем не менее жутковатым. Как будто кто-то со всей дури вмазал молотком по мешку с фарфором. Бив рухнул как куль. Норман осмотрелся в поисках его напарника и обнаружил странную вещь. Его просто не было. Норман резко развернулся и все-таки обнаружил пропавшего полицейского. Он очень медленно шел по тротуару, руки вытянув перед собой, как зомби в каком-нибудь идиотском ужастике. Норман еще раз огляделся в поисках свидетелей этой комедии. Но на улице никого не было. Из парка доносились смех и вопли подростков, которые развлекались игрой в салки в тумане. «Схвати друга за задницу» в простонародье. Но это было не страшно. Сегодня ему фантастически везло. И если это везение продлится еще минуту, ну хотя бы секунд 45, он преспокойненько доберется туда, куда нужно. Он побежал вслед за раненым копом, который остановился и предпринял очередную попытку вытащить нож из горла. Безобидный вроде бы ножик, которым Анна Стивенсон когда-то вскрывала письма. Удивительно даже, но он прошел почти 25 ярдов с такой-то раной.
«Офицер», — сказал Норман тихим, но категоричным тоном,
и дотронулся до локтя полицейского. Тот остановился. Его глаза уже стекленели и казались застывшими, как глаза какого-нибудь охотничьего трофея на стенке, — подумал Норман. Его форма вся пропиталась кровью от шеи до колен. У Нормана в голове не укладывалось, как этот человек вообще еще жив. И даже в сознании.
«Должно быть, на Среднем Западе копов покрепче делают», — подумал он.
Полицейский что-то прохрипел, насколько ему позволяла дыра в горле. Голос его прерывался бульканьем и хрипом, но все еще был поразительно сильным. Норман даже разобрал, что тот пытался сказать. Он сделал большую ошибку, этот опытный коп. Совершенно идиотскую ошибку. Но Норман подумал, что ему стоит гордиться, что он служил с таким человеком в одном департаменте. Когда он пытался говорить, нож у него в горле двигался вверх и вниз, и это напомнило Норману маску быка, если шевелить пальцами ее губы.
«Да, я сейчас позову подкрепление», — спокойно и участливо сказал Норман и взял копа за руку. «Но сейчас надо вернуться к машине. Пойдемте сюда, офицер».
Он бы назвал его по фамилии, но фамилии он не знал. Табличка с именем у него на груди была вся залита кровью. А называть его офицер Л было бы нехорошо. Он еще раз потянул полицейского за руку, и в этот раз он пошел. Норман отвел полицейского обратно к патрульной машине. Тот покорно шел за ним, спотыкаясь на каждом шагу и истекая кровью. И помимо всего прочего, у него из горла торчал длинный нож для разрезания писем. Норман нервничал. В любой момент из густого тумана мог материализоваться прохожий. Мужчина, который вышел купить упаковку пива, женщина, идущая из кино, парочка, возвращающаяся со свидания. Может быть, боже, храни короля, со свидания в парке аттракционов в Эттингерспьер. И если это случится, ему придется убить и их тоже. Если ты начал убивать, остановиться уже очень сложно. Все равно, как пытаться остановить рябь, расходящуюся по воде, куда бросили камень. Но никто не появился. Только бесплотные голоса доносились из парка. Это действительно было чудо. Такое же чудо, как и то, что офицер Л все еще держится на ногах. Хотя у него в горле нож. В горле, а сам он истекает кровью, как свинья на бойне. За ним тянулась широкая кровавая полоса. Крови было так много, что кое-где она собиралась в лужицы. Они выглядели как лужицы машинного масла, особенно в тумане и при размытом свете фонарей. Норман остановился, чтобы поднять фуражку Бива со ступеней. И когда они проходили мимо открытого окна полицейской машины, он быстро наклонился и бросил ее на сиденье, а заодно и вытащил ключи из замка зажигания. Связки их было много. Так много, что они даже не висели на брелоке, а торчали во все стороны, как лучи солнца на детских рисунках. Но Норман сразу определил, какой из них ключ от багажника.
«Давайте, офицер», — участливо прошептал он.
«Давайте, осталось совсем чуть-чуть, а потом мы поедем». Он надеялся, что полицейский потеряет сознание, но этого не произошло. Но он хотя бы уже не пытался вытащить нож из горла.
«Осторожнее, тут бордюр, офицер».
Полицейский сошел с бордюра. Когда его черная фирменная туфля попала в канаву, рана на горле разошлась, как жабры у рыбы, и еще сколько-то крови вылилось на рубашку.
«Теперь я не просто убийца. Я убил еще и полицейских при исполнении», — подумал Норман. Он думал, что эта мысль его испугает или подавит, но этого не случилось. Может быть, потому что в глубине души он знал, что на самом деле он не убивал этого славного копа. Его убил кто-то другой. Или что? То-то другое. Скорее всего, бык.
И чем больше Норман об этом думал, тем более вероятным оно казалось.
«Держитесь, офицер, мы пришли».
Полицейский остановился у багажника, там, где Норман его поставил. Норман вставил в замок ключ, который взял из машины, и открыл дверцу багажника. Там лежала запаска. Лысая, как детская задница, кстати. Домкрат, два бронежилета, пара ботинок, засаленный номер пентхауса, набор инструментов и распотрошенная полицейская рация. Как говорится, полный набор, который присутствует в каждой патрульной машине. Но, как и в любой полицейской машине, в этом багажнике оставалось достаточно свободного места. Он передвинул набор с инструментами в одну сторону, а рацию в другую. Все это время напарник Бива стоял у него за спиной и покачивался на месте. Он, наконец, замолчал, Его остановившийся взгляд сосредоточился на какой-то далекой точке, видимой только ему. Наверное, той самой, откуда начнется его новое путешествие. Норман засунул домкрат под запаску, глянул, хватит ли места, а потом перевел глаза на того, для кого он его, это место, готовил.
«Ладно», — сказал он, — «сойдет. Но мне придется одолжить вашу фуражку, ладно?»
Коп ничего не сказал, просто покачнулся. Но матушка Нормана, эта застенчивая истеричка, всегда говорила «молчание — знак согласия», и Норман решил, что это правильные слова. По крайней мере, гораздо лучше любимого папенькиного присловия «если они достаточно взрослые, чтобы писать, то они достаточно взрослые и для меня». Норман снял с полицейского фуражку и нацепил ее на свою лысую голову. Бейсбольная кепка отправилась в багажник.
«Кров»,
— сказал полицейский, протянув к Норману руку. Но его глаза не выражали уже ничего. Если судить по глазам, то этот замечательный парень давно уже был где-то не здесь.
«Да, я знаю. Кровь. Это все бык проклятый», — сказал Норман и подтолкнул полицейского в багажник. Тот как раз уместился, только одна нога торчала наружу. Норман согнул ее в колени, утрамбовал в багажник и захлопнул крышку. Потом пошел обратно к Биверу. Мальчишка пытался сесть, хотя глаза у него были абсолютно бессмысленные и остекленевшие. Из ушей шла кровь. Норман опустился на одно колено, схватил молоденького полицейского за горло и начал давить. Парнишка упал. Норман сел на него верхом, продолжая душить. Когда Бив перестал дергаться, Норман приложил ухо к его груди. Три удара, редкие и беспорядочные, как судорожные толчки рыбы, выброшенной на берег. Норман вздохнул и снова сжал руки на шее Бива, впившись ногтями ему в горло. «Вот теперь точно кто-нибудь появится», — подумал он. «Сейчас непременно кто-то появится». Но нет, никто не появился.
Из парка донесся пронзительный крик «Эй, ты, мудак!» и идиотский смех. Так смеются либо очень пьяные люди, либо полные олигофрены. Но это все. Норман опять приложил ухо к груди Бива. У него были планы на этого парня. Он должен был сыграть роль декорации, и Норману не хотелось, чтобы декорация, поставленная, как говорится, для мебели, вдруг ожила в самый неподходящий момент. В этот раз уже ничего не тикало, кроме часов на руке у Бива. Норман поднял его и посадил на переднее сиденье каприса. Надвинул фуражку пониже ему на лицо, черное и опухшее. Его лицо больше не напоминало лицо ребенка. Теперь оно было больше похоже на кошмарную рожу какого-нибудь сказочного тролля. И захлопнул дверцу. Только теперь до Нормана дошло, что у него все болит, буквально все тело. Но сильнее всего болят зубы и челюсти.
«Мод», — подумал он, — «это все из-за мод».
Он вдруг очень обрадовался, что не помнит, что именно он делал с мод. То есть даже не он. Он вообще ничего не делал. Все сделал бык. «Большой бык, Эль Торо Гранде!»
«Но, господи боже, как все болит!»
Такое впечатление, что его разбирают по винтикам изнутри, выкручивая из него все болты, гайки и шурупы. Бив медленно завалился влево, его мертвые выпученные глаза были похожи на два стеклянных шарика.
«Нет, Нелли!» «Давай ты не будешь так делать», — сказал Норман и усадил его обратно.
Потом он протянул руку и пристегнул Бива ремнем безопасности.
«Вот так, хорошо».
Норман отошел на пару шагов и критически рассмотрел получившийся натюрморт. Получилось совсем неплохо. Со стороны казалось, что Биф просто вырубился и решил соснуть минут 40. Норман опять потянулся через окно в салон, стараясь не задеть Бива, и открыл бардачок. Он рассчитывал найти там аптечку, и аптечка действительно была там. Он открыл крышку, вытащил пузырек с аноцином и проглотил сразу 5 или 6 таблеток. Потом прислонился к машине, жуя и морщась от горечи. И вот тогда он опять отключился. Через какое-то время он снова пришел в себя. Он не знал, сколько времени он был не здесь, но, судя по всему, недолго. Во рту и горле еще чувствовался горький вкус аспирина. Он стоял у лестницы, у нее в подъезде, и тупо щелкал выключателем, включая и выключая свет. Но свет не включался. Темное маленькое помещение оставалось темным. Норман вообще ничего не помнил, но можно было предположить, что это он сам что-то сделал со светом. И это было хорошо. В другой руке он держал пистолет, один из тех, который он позаимствовал у полицейских. Он держал его за ствол и, судя по всему, использовал его вместо молотка. Почему-то он им калашматил. Может, по пробкам? Он что, спускался в подвал? Может быть. Но сейчас это уже не имело значения. Свет не горел, и это было как раз то, что нужно. Это был не нормальный многоквартирный дом, а меблированные комнаты. Неплохие, надо признать, но меблированные комнаты — это все-таки меблированные комнаты. Запах дешевой еды, полуфабрикатов, которые разогревают на электрической плитке, нельзя было спутать ни с чем. Этот запах въедался в стены, и от него невозможно было избавиться. Еще 2-3 недели, и к этому запаху прибавится еще и характерный летний звук меблированных комнат, низкий гул маленьких вентиляторов, установленных в окнах, в безуспешной попытке проветрить комнаты, которые к августу в любом случае будут пахнуть как в хлеву. Она променяла их миленький маленький домик на это убожество, но сейчас у него не было времени разгадывать эту загадку. Сейчас его волновало другое. Сколько здесь живет человек и сколько из них будет дома субботним вечером? Другими словами, сколько здесь может возникнуть потенциальных проблем?
«Проблем не будет», — успокоил его голос из кармана плаща. «Проблем не будет вообще никаких, потому что то, что будет потом, уже не имеет значения. И это все упрощает. Если кто-то встанет у тебя на пути, просто убей его. И всех делов».
Он повернулся, вышел на улицу и закрыл за собой дверь подъезда. Он толкнул ее и обнаружил, что она захлопнулась. Он не особо расстроился. Если надо будет войти, он войдет без проблем. Вряд ли этот замок представляет какие-то трудности. Но ему все же хотелось бы знать наверняка. И свет. Зачем он так напрягался и выбивал пробки, если, скорее всего, она будет одна? И уж если на то пошло, с чего он взял, что она уже не пришла? Может быть, она уже давно дома? Хотя нет, он знал, что она еще не пришла, потому что так сказал бык, и быку Норман верил. А что касается первого вопроса, она вполне может быть не одна. С ней может быть Герти или... Бык что-то там говорил насчет парня. Норман не мог в это поверить, и тем не менее.
«Ей нравится, как он ее целует», — так сказал Ферд.
«Бред какой-то, она никогда не осмелится, но, как говорится, проверить не помешает». Норман спустился с крыльца. Он решил вернуться к полицейской машине, решил дождаться ее там. И вот тогда и случился последний провал. Уже настоящий провал. обрыв в пустоту. Его сознание просто исчезло. Он полетел вверх, как монетка при жеребьевке перед матчем. Кому нападать, кому защищаться. А когда он пришел в себя, то обнаружил, что снова стоит в подъезде и сжимает руки на горле приятеля Рози. Черт его знает, как он узнал, что этот парень ее приятель, а не какой-нибудь коп в штатском, которого приставили следить за ее квартирой. А впрочем, какая разница? Он просто знал, и этого было вполне достаточно. Кровь стучала в висках, голова просто трещала от яростной злости. Он видел, как этот парень, ей нравится, как он ее целует, обслюнявил Рози, когда они поднялись на крыльцо. И, может быть, обнимая ее, он даже тискал ее за задницу. Может быть, Норман не помнил, не хотел помнить, ему это было не нужно, просто не нужно.
«Я же тебе говорил», — сказал бык, и даже когда он злился, его голос оставался на удивление спокойным. «Я же тебе говорил, правда? Вот чему ее учат ее подружки. Замечательно, просто прекрасно».
«Я убью тебя, мудила!» — прошептал он на ухо человеку, чьего лица он не видел. Но это был парень Рози. Норман прижал его к стене. «Жалко только, что я не могу убить тебя дважды!» Он стиснул руки на шее Билла Стейнера и начал душить.